Евгения Михайлова. Исповедь на краю. Глава первая. Пронзительный вопль расколол тихое прозрачное утро. Кричала женщина в одном из домов в конце проспекта Вернадского. Вздрогнули в дворе мамаши, гуляющие с детьми, собачники и пенсионеры. Все подняли головы, а крик тем временем превратился в непрерывный вой. Когда на площадку шестого этажа прибыл наряд милиции, там растерянно топтались перепуганные соседи. Дверь в 172-ю квартиру была настежь распахнута. Молодой милиционер вошел в прихожую первым, но, заглянув в комнату, заторопился обратно и устроился у окна в пролете лестницы, делая вид, что ищет сигареты. На самом деле он был не курящим, просто прятал дрожащие руки и искаженное потрясением лицо. Оперативника вряд ли посчитали бы опытным, на убийство тот выезжал не первый раз, но видел обычно тела взрослых людей, а там, у кровати, стоя на коленях в луже крови, по-прежнему выла женщина, прижимая к себе тело мертвого ребенка без головы. Белокурая головка лежала рядом. Кажется, Москва не знала еще столь вызывающе демонстративного преступления. Убит ребенок в своей квартире поздним утром, когда в доме полным-полно взрослых людей. Районная милиция, несколько отделов МУРа получили приказ работать по горячим следам без выходных. Преступник оказался настолько наглым, что вытер о простыню окровавленный нож. Но поиски самого ножа затягивались. В квартире осталось множество отпечатков пальцев, следов обуви, семьи, родственников, знакомых. Но ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Горячие следы остывали. Федоровы были хорошей семьей. Муж, жена, две очаровательные девочки, Марина 8 лет и Женечка 5. Муж Олег работал охранником на платной автостоянке. Жена Вера – закройщицей в ателье. Молодые, сильные, работящие – они не особенно гонялись за заработком, довольствовались зарплатой. Жили в маленькой двухкомнатной квартире с более чем скромной мебелью. Сами годами ходили в одной и той же одежде. Зато много внимания уделяли детям, ничего для них не жалея. Девочки были ухоженными, нарядными, веселыми, приветливыми. Младшая не ходила в садик. Когда отец и мать были на работе, Женечку отводили к родителям Веры, которые жили через два дома. А старшая, Мариночка, всеобщая любимица, в первой половине дня оставалась дома одна на несколько часов. Родители уходили на работу около 9, а она отправлялась в школу к половине второго. Марина росла разумной и послушной девочкой. Ей строго-настрого велели никому не открывать дверь, когда дома нет взрослых. И все соседи знали, что с 9 до часу Федоровым звонить в квартиру бесполезно. Марина не откроет. В то утро все шло как обычно. Только Вера почему-то очень нервничала и в половине 10 отпросилась сбегать на минутку домой. Дверь в квартиру оказалась открытой. Следов взлома впоследствии не обнаружили. Видимо, Марина сама открыла дверь. Почему? Дина с Топазом встали, как всегда, поздно, около 11. Погуляли в сквере. Топик подлетал на своем павлинем хвосте к каждой собаке. И если в ответ на его призывный взгляд не раздавалось грозное рычание, он пылко обнимал обалдевшего пса передними лапами за загривок. Затем умиротворенно, любовно и кротко прижимался любящей мордой к понравившейся собаке. Дина заметила, что кобели вызывают у него большую нежность, чем суки. Что ж, любовь многолика. «Топик», — проникновенно говорила Дина, — «давай не будем навязываться, нас не поймут». Пес с трудом отрывался от покоренного объекта страсти и тут же устремлялся к другому. Гуляя, они добрели до газетного развала. Дина каждое утро покупала свежие газеты и журналы. затем вернулись домой, в свою новую чудесную квартиру на 25-м этаже. Дина пока только обживалась в огромном пентхаусе с просторной стеклянной террасой и гостиной над городом под солнцем. Все свои 28 лет она прожила в крошечной двухкомнатной квартире бабушки в кооперативной пятиэтажке на Профсоюзной улице. Там же умер дедушка. Когда Дина училась в школе, погибли в авиакатастрофе ее родители. В бабушкину квартиру Дина привела мужа, синеглазого красавца, привезла из роддома сына. К 26 годам Дина считалась одной из самых талантливых журналистов России. Она бралась за самые трудные темы – криминальные расследования. И ей даже стало казаться, что всегда побеждать возможно. Все помогало Дине – смелость, талант, настойчивость и редкая красота. Но вскоре после рождения сына возникла проблема с мужем. После нескольких психопатических срывов он ушел к матери, где вскоре покончил с собой. Судьба на этом не успокоилась. Через несколько лет бандиты, разоблачением которых занималась Дина, похитили ее сына из кардиологического санатория. Мальчик умер от сердечной недостаточности. Следом скончалась бабушка, не сумев пережить такое горе. И осталась Дина в одиночестве погибать в своей квартирке под самой крышей. Она так хотела улететь к своим, что не могла назвать ни одной причины, из-за которой стоило бы жить. Но однажды увидела крошечного пушистого щенка в трясущихся руках алкоголички, и сердце заныло, оживая. С тех пор они вместе. Ради золотистого топаза Дина и вернулась в страшный мир человеческих отношений, ибо только так можно заработать на хлеб себе и мясо собаке. Но на профессии журналиста был поставлен жирный крест. От бывших знакомых Дина отгородилась крепостной стеной. Она полюбила уединение вдвоем с собакой, и никто не догадывался, что в их аскетичной на первый взгляд жизни было много любви, радости и даже веселья. А потом случилось чудо. Дину нашел ее единственный родственник, о существовании которого она даже не догадывалась. Внук американского эмигранта, выходца из Харькова, Исаака Штайнбуха, прадеда Дины по материнской линии. И оказался этот внезапно явившийся дядя никем иным, как известным финансистом, миллиардером Ричардом Штайном, одиноким человеком, тоже потерявшим своих близких. Жизнь Дины резко переменилась. Ричард купил им с Топиком пентхаус на тот случай, если Дина захочет приезжать в Москву из тех прекрасных стран, где у него были еще более прекрасные дома. Но она решила иначе. В Америку, Францию, Англию, Тунис она приезжала погостить, отдохнуть и поработать. Рекламный совет ювелирной линии концерна Ричарда Штайна единогласно утвердил ее на роль лица фирмы. Ричард подписал с племянницей контракт. В нем она специально оговорила свое постоянное место жительства – Москву. Дина была уверена, что именно здесь и сохранится ее связь с ушедшими близкими и ответственность перед ними. К тому же Топик был московской собакой, вполне довольной средой обитания. Возвращаясь в родной город с фотосессии, со съемок рекламных фильмов, Дина испытывала острую радость. Изменилось ее жилье, одежда. Исчезла постоянная обеспокоенность из-за надвигающегося безденежья. Оставив журналистику, Дина зарабатывала на жизнь как частная сиделка. Но все же осталась потребность в уединении и покое. В полном контакте с самым дорогим существом, вместе с которым она прошла все муки ада. До следующего вызова оставалось не меньше 3 месяцев. Дина заслужила этот отпуск тяжелейшим трудом, с изнурительными перелетами, съемками в любую погоду, неделями без сна, практически без еды. Дело было не столько в диете, сколько в сумасшедшем напряжении, напрочь отбивающем аппетит. с маниакальными требованиями режиссеров и операторов, любой ценой материализующих свои идеи. Так за работой пролетело лето, ранее самая чудесная осень. Москва встретила Дину в октябре почти зимним холодом. Тем уютнее показался ей дом, несмотря на то, что большая часть комнат оставалась необставленной. Она не хотела заниматься этим в попыхах или довериться дизайнерам. Дина с собакой поднялись на 25-й этаж. Топик деловито забрался в свою ванную с теплой водой, черную с позолоченными кранами. Дина вытерла его, и пес с новой энергией стал бегать по стеклянной террасе, забегая в розарий, понюхать розы и украдкой задрать заднюю лапу. Дина покормила его, поговорила по телефону с подругой Тамарой, которая была по совместительству секретарем и переводчицей. Потом Дина занялась переездом в другую спальню. Летом они ночевали в большой, полной воздуха и свете комнате на нижнем ярусе, со стеклянной стеной и выходом в бассейн. Она была стильно оформлена, атласными драпировками цвета слоновой кости на стенах, золотистыми шторами, нарядными светильниками и зеркалами в серебряных рамах. В ней по-прежнему было тепло, но в холодное время года хотелось меньше пространства и больше уюта. И спаленку на верхнем этаже Дина обставила совсем иначе. Темно-синие обои в мелкий деревенский цветочек, такие же шерстяные шторы, простой камин, выложенный красными кирпичами, белый пушистый ковер с нехитрым розовым орнаментом и массивная дубовая кровать с яркими подушками и теплым одеялом. Дина разожгла огонь и села перед камином на ковер с кучей купленных изданий. Сначала читала заголовки, решая, с какой газеты начать. Хотелось узнать что-нибудь о театральном сезоне в Москве, но в глаза сразу бросилось другое. Огромные буквы на первой полосе. Эта смерть ужаснула всю Москву. Зверское убийство 8-летней Марины потрясает своей жестокостью. И маленькая фотография. Прелестный ребенок улыбается нежно и ласково. Сергей Кольцов, частный детектив, задумчиво отложил газету. Мир погибает, если такое возможно. Он 15 лет проработал следователем Генеральной прокуратуры, из них 5 важняком. Видел всякое. Люди придумывают для своих врагов самые невероятные, сумасшедшие способы расправы. Взрослые люди для своих взрослых врагов. Но изощренная, продуманная жестокость по отношению к маленькому ребенку, который был у себя дома белым днем. Убийство произошло в запертой квартире средь бела дня. Это не укладывалось в голове. Сергей по привычке пытался выстраивать стереотипные версии, по которым будет работать следствие, если случай не поможет сразу поймать преступника. Маньяк-педофил, месть родителям, немотивированная агрессия подростков, наркоманов и так далее и тому подобное. Вариантов море. Но что-то подсказывало Сергею. Убийца действовал не сгоряча и сможет запутать следы. В кабинет заглянула секретарша Варя. «Сергей Николаевич, к вам посетитель». Она сделала круглые глаза и прошептала. «Это по тому делу». В кабинет вошел и остановился у порога мужчина лет 65. «Помогите мне. Я дедушка Марины Федоровой. Вы, наверное, уже слышали». Он закрыл лицо руками и заплакал. Баба Лида вошла в булочную, долго рассматривала витрину, а затем стала считать мелочь в своем кошельке, шевеля губами и поглядывая на ценники. Наконец решилась на половину Бородинского и четвертинку Подового. Подумала и попросила еще Свердловскую сдобу. Продавщица пересчитала деньги, хотела что-то сказать, но махнула рукой и подвинула к бабке булку. У нее всегда не хватает копеек 50. 80-летняя баба Лида и ее 40-летний сын Степан жили на одну пенсию, потому что этот ее Степан был с большим приветом. Старушка аккуратно застегнула свою доисторическую кошелку и заковыляла к дому. Соседи во дворе ей кивали, но никто с ней не заговаривал. Так повелось давно. Баба Лида привыкла. Она вошла в подъезд с дурацким букетом бумажных цветов у стены, на которой были нацарапаны еще более дурацкие надписи. Их содержание меньше всего занимало бабу Лиду, хотя она и знала, что цепляет букеты и пишет эти слова и непонятные знаки ее непутевый Степка. Старушка вошла в темную, запущенную квартиру на втором этаже, не замечая, какой в ней тяжелый, спертый воздух. Сын не разрешал открывать форточки и тем более окна. Баба Лида поставила чайник на плиту, достала из сумки хлеб и, приоткрыв дверь в комнату сына, робко позвала. — Степочка, иди чаю попей, я хлебушек теплый принесла. Сын сидел за столом и что-то выстукивал на старой печатной машинке. Стол, пол, диван, подоконники — все было завалено какими-то книгами, газетами, плакатами, рисунками. Он даже не поднял головы. Мать повторила приглашение еще раз 5, после чего, вздохнув, взяла со стола свердловскую сдобу и подержала у сына перед носом. Он схватил ее импульсивно, не глядя, стал кусать и глотать большими кусками. Баба Лида с тоской, жалостью и умилением смотрела, как дергается острый кадык на его худой и грязной шее. Потом побрела на кухню, налила себе чаю, достала из разбитой сахарницы несколько кусочков рафинада и стала пить с ним в прикуску из чашки, осторожно откусывая от тонкого ломтика белого хлеба.